Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Смотрите, тут нам стали известны подробности вот этой вот грандиозной провокации в Белоруссии. Если вы не понимаете, о чем речь, то это про задержанных 33 россиян. Их всех окрестили отрядом ЧВК, ну, то есть частной военной компании «Вагнер», обвинили, что они готовят переворот и массовые беспорядки в Беларуси в преддверии выборов, которые, кстати, будут уже послезавтра. Вот, и наши силовики выяснили, что вот этих решивших подзаработать на охране за рубежом ребят, их использовали просто в темную, ну, такая чистая провокация. По данным нашего источника в российских спецслужбах, вербовка группы началась со звонка некоего Сергея Петровича. Я бы уже тут насторожился, да, когда Сергей Петрович звонит. Вот. Обзванивал, собственно, он бывших бойцов вот этой вот так называемой ЧВК «Вагнер». И, скажем так, делал предложение, от которого очень сложно отказаться. Давай, чтобы мне не пересказывать своими словами, Александр Коц, наш специальный корреспондент, расскажет все это. Он выяснил, он провел вот это вот расследование. Саша, здравствуй.
Да. Саш, привет. Я сразу хотела сказать, спросить тебя... Привет. Извини, не дала представить, поздороваться.
Да, доброе утро.
Привет.
Смотри, вот тут и вопрос. Давай сразу перед тем, как...
Я хотела сразу спросить, вот Лукашенко говорил в своем обращении к нации, что типа эти парни уже начали давать показания, он как бы не сказал признатели, но типа они уже дают показания, и уже понятно, что против нас траля-ля-то поля. А про показания он имел в виду как раз вот эту историю с Петровичем?
Да нет, там с самого начала же, с самого задержания идет информация о том, что россияне признались, они сознались, что они готовили массовые беспорядки, что там даже была прямая цитата, что они приехали делать революцию. Вот. Но почему-то ни по телевидению, ни в интернет-изданиях видео этих показаний не продемонстрировали. То есть, чтобы лишние вопросы развеять, мне кажется, стоило это показать. Ничего страшного в этом бы не было. Вот они сознаются. Пусть даже там под пытками у них эти признания выбили, если они хорошо выглядят, эти признания надо было показать, но их не показали. Собственно, о чем идет разговор, когда Лукашенко говорит, что их можно выдать, там, отдать России или Украине, вот, о том, что их просто не за что судить в Белоруссии. Поэтому, собственно, вот такая позиция.
Угу. Саш, какая схема была у тех, кто задумал вот эту всю историю?
Схема простая. Обмануть большую группу людей, вытянуть их на территорию соседнего государства, после чего выставить их в неблагоприятном свете. То есть изначально ребятам, бывшим ополченцам с Донбасса, предложили подзаработать на охране нефтяных объектов в Ливии. Вот. В этом ничего удивительного нет. В нынешние времена очень много российских частных охранных предприятий ездит по всему миру охранять различные объекты. Вот. Тем более, что некоторые из этих ребят уже были в разных командировках за рубежом подобных. Поэтому быстро сколотилась группа, после чего им переслали билеты. Только позже выяснится, что эти билеты были поддельные, якобы купленные в российской туркомпании Coral Travel. При этом на рейс турецких авиалиний. При этом в московском офисе турецких авиалиний на запрос компетентных служб был дан ответ, что все эти билеты покупались в Киеве через киевский тур.
Так, опять связь пропала. Через Киев. Да, Саш, связь немножко пропала. Мы услышали, что через Киев покупались эти билеты. Это подтвердили в московском офисе Coral Travel.
Покупались эти билеты, причем покупались они за наличный расчет. То есть это не из России можно там по интернету купить, а именно в Киеве живой человек пришел с живыми деньгами и покупал эти билеты, после чего они уже пересылались ребятам. Вот, то есть это одна зацепка. Другая зацепка, когда россияне уже были в Минске, эти билеты уже были на тот момент аннулированы, их заставили уничтожить эти билеты. Кстати, в Белоруссии показывали переписку, где один из командиров этой группы говорил сжечь билеты. Так вот, это было по приказу куратора. Они все время думали, что они общаются с кураторами из российского посольства в Венесуэле и с кураторами из компании «Нефтяной Роснефть». То есть там было все, и договора липовые со всеми там нужными штампами и логотипами этой нефтяной компании, и вот эти вот билеты и так далее, и так далее. То есть они отправили туда анкеты со своими номерами, со своими банковскими реквизитами. Они в реальном предполагали, что они едут зарабатывать в Венесуэлу на охране нефтяных объектов. Мне на самом деле это сразу показалось подозрительным, когда вот заговорили о Венесуэле и о Роснефти еще до того, как вскрылись вот эти документы, потому что я был в Венесуэле, я был на российских объектах нефтяных, и там, ну, охраной занимаются совсем не такие вот малоизвестные частные военные компании, это совершенно другие люди.
Слушай, а они не могли никаким образом, да, обнаружить, что билеты из Киева пришли? Как они вообще? Они не знали об этом, да?
Вот, знаете, вот говорят, а как же они вот никого не пробили, никого не проверили, как они вот так вот на это купились? Ну, во-первых, спецоперация на то и спецоперация. Давайте будем говорить откровенно, Украина провела блестящую спецоперацию. Ну и говорят, теперь надо, наверное, они недалекие люди, там, не очень умные, раз купились на это. Слушайте, но у нас полмира службы протокола покупаются на Вована с Лексусом. То есть есть какие-то технологии, есть какие-то психологические, да, подходы, приемы, с помощью которых пудрят мозги людям, выдавая себя там за других. Есть какие-то, наверное, имена, там общие факты, события, которыми вербовщик козырял перед этими людьми так, что они ему просто поверили. Вот. Но в этой среде как бы он мир узкий, и ну, найти общих знакомых, найти общие события, их несложно. Я бы, кстати, привел пример. Например, есть на Украине такой ублюдок, пранкер Вальнов, если помните, это тот, который во время трагедии в Кемерово распространял фейки про забитые морги с
погибшими. Да, да, да.
Вот. Так вот этот пранкер Вальнов в свое время обзванивал людей из базы миротворцев, миротворец, предлагал им служить в ЧВК, назначал им встречу в Крыму, и в Крыму сдавал их местной полиции. То есть в этой схеме нет ничего такого необычного.
Наверное, и до тебя добрался, ты же тоже есть в базе миротворец, да, Саш?
Да, я в базу миротворец попал еще до того, как это стало модным трендом, вот, еще в 2014 году. И наши пранкеры Вован с Лексусом, они отправляли там, по-моему, бригаду спецназа украинского якобы получать оружие в Николаев, а в Николаев звонили в МВД и сообщали о том, что к ним едет вооруженная группа захватывать город. Ну, то есть это вот такие игры пранкеров в эпоху информационного вот этого всеобъемлющего пространства. Это не новость, и это не какая-то прям мудреная схема, но вот, к сожалению, наши на нее попались.
Да, но сейчас эта схема вышла за рамки дискомфорта отдельно взятых людей и стала громким политическим делом, когда граждан одной страны, другая страна выдает третьей стране, вопреки всем международным каким-то, вообще не знаю, законам, этике и прочее.
Да, но тут, конечно, самое интересное – это что украинские спецслужбы сообщили белорусским спецслужбам. То есть просто я подозреваю, что они вполне могли в темную использовать не только российских граждан, да, вот этих 33 богатырей, но они в темную могли использовать и КГБ Белоруссии, и самого Александра Григорьевича Лукашенко. То есть они, мне кажется, не рассказали им про липовые билеты, про липовые договора, которые они сами сделали. Они могли просто сказать, что вот у нас есть такая информация, что к вам приехала группа, которая собирается устраивать беспорядки во время избирательной кампании. Лукашенко же в интервью Гордону вчера показывали, сказал, что мы получили от наших украинских партнеров информацию, что к нам еще какая-то группа зашла там с юга. Вот. То есть обмен информацией между СБУ и КГБ, он идет, и, наверное, не случайно, как только случилось задержание, все списки граждан России тут же, раньше, чем журналистам, попали в Киев, и тут же, это очень интересная деталь, вот на сайте «Миротворец» были внесены 12 человек, которых там не было. Остальные были, а вот 12 не было, их тут же внесли. Почему списки, которые публиковались в белорусской прессе, были вот до запятой идентичны списком номеротворцев.
Да, Саша, спасибо большое. Специальный корреспондент комсомолки Александр Коц провел расследование.
Но вы же взрослые люди, а ведете себя как группа «Звери» на каникулах. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, тут-то Ларсон. Продолжим давайте вот эту белорусскую тему.
Да, да, прошлый... и знаешь, все, что, вот я вот слушаю то, что Саша нам рассказывает, да, и просто вспоминаю сериал «Хоумленд», который я смотрела с таким удовольствием. Но очевидно, что те технологии, которыми пользуется украинская служба безопасности в этой провокации, они очень красивые и очень похожи на те технологии, которые описаны в этом сериале.
Я бы, знаешь, что разреши, я отвечу на сообщение, которое к нам пришло. В чем, собственно говоря, потери? Непонятно, вернете украинцев на Украину. Вот потери-то, блин. Это не украинцы, это граждане России. У них российские паспорта. Это люди, которые ушли с Донбасса, переехали в Россию и получили здесь наше гражданство. Это россияне. И значит, мы за них должны бороться. И это потери, если эти люди будут отданы обратно на Украину. А вы представляете, что будет с ними там, на Украине, когда их туда передадут? Вы поверьте, их не в санаторий поселят, это абсолютно точно.
Да, и продолжая тему взаимоотношений Украины и Белоруссии, Александр Григорьевич Лукашенко дал интервью журналисту Гордону, украинскому, и мы хотели вам послушать несколько треков из этого интервью, несколько выдержек, в частности, конечно же, они говорили о России в том числе и о своих недоброжелателях в России.
Да, о недоброжелателях. И вот очень важный вопрос, который задал Дмитрий Гордон Лукашенко, вот как раз по поводу выдачи. Да, давай мы как раз с него начнем, потому что мы сейчас вот про россиян говорили, наших задержанных. Выдадут ли белорусские власти Украине вот этих вот людей?
Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и так далее и тому подобное.
Ну, это как раз...
Под страной Украина здесь имеется?
Да, безусловно. Украина типа должна доказать, что вот эти вот стреляли, и они виновны, и все такое. Но у меня есть чувство, что если будет желание особое украинцев, они это сделают на раз-два, просто по щелчку пальцев. Еще, итак, да, Александр Лукашенко.
Чего? Ну, я говорю, да. Итак, Александр Лукашенко говорит о своих недоброжелателях в России.
Да.
Я подозреваю отдельных, не хочу их фамилии называть в публичном пространстве. Они это чувствуют. Я им сказал, поймаю, оторву яйца.
Да.
Да, я их все равно поймаю, я их отловлю. Они не солидно поступают.
Они в руководстве России.
Они бегают туда, согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене.
Вот такие политические методы использует Александр Григорьевич в своей нелегкой политической борьбе.
Да, с нами на связи Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, который сейчас находится в Беларуси, следит за тем, что там происходит в преддверии выборов, которые, я напомню, будут там уже послезавтра буквально. У тебя уже голосование началось. Володь, здравствуй.
Да, привет. Доброе утро.
Ты смотрел вот это...
Интервью.
Интервью, да. Хотел сказать выступление, нет, интервью.
Ну, я отрывками, к сожалению, вчера был здесь очень горячий вечер, когда выложили в сеть Гордона. Я в это время бегал с митингующими, точнее, ходил, потому что их вчера никто не преследовал, и здесь случилась такая белорусская... Ну, раньше это не делали, они просто вышли на улицы и несанкционированно сделали здесь Хабаровск. То есть прошли по проспектам. Правда, тут белорусский акцент есть. Почему? Потому что они прошли по пешеходным тротуарам, то есть не перегораживали движение, хотя там были очень много тысяч людей. И более того, они переходили дорогу строго на светофоре и строго по зебре. Это все выглядело очень...
Какие
милично.
Скучные люди.
Ну, ты испытал дежавю, да, вчера, Володь?
Нет. И еще раз повторяю, по сравнению с российскими протестами, здесь все делается очень осторожно и, я бы сказал, пугливо, потому что батька, вы цитировали батьку, да, по поводу того, что он делает с оппонентами, и здесь все понимают, что им грозит. И, может быть, не только белорусская вот, порядочность, интеллигентность, скажем так, а здесь еще и страх есть, и поэтому вот процесс здесь такой, скажем, лишь бы ничего не нарушить, лишь бы не нарушить закон. Но, конечно, это поскольку, я думаю, что в воскресенье, в понедельник вот эти барьеры будут сняты.
Володь, почему обычно спокойная Белоруссия вот так вот наэлектризовалась?
Ну, тут проблема в рейтинге Лукашенко, к сожалению, для него. Это очень напоминает Украину во время Майдана. Я напомню, что тогда у Януковича рейтинг был тоже очень низкий, и, честно говоря, его в большинстве украинцев презирали. Здесь чувствуется та же самая ситуация, и, кроме того, здесь очень маленькие зарплаты. И белорусы устали от этих зарплат, и невозможности вообще что-либо, как-либо заработать нормальные деньги, находясь в Беларуси. Поэтому многие отсюда уезжают. Плюс коронавирус, конечно, сильно повлиял на ситуацию, потому что батька повел себя очень странно. Вот это в России считается, что он молодец, мужик, сказал, что нужно от коронавируса спасаться с помощью бани, водки и трактора. Но местные здесь прочитали это по-другому. Они решили, что государство, власть Лукашенко совершенно не заботится о здоровье граждан. А 9 мая вообще подрубило эту историю, потому что это было демонстративно, так видели люди, демонстративно было, ну, как бы игнорирована опасность коронавируса. Тут у многих это задело.
Да, но вот вчера на митинге, окей, они аккуратно ходили и переходили дорогу на зеленый свет по зебре, а аккуратно ли они высказывали свои, ну, какие-то требования, о чем вообще говорили люди, что-то были какие-то лозунги? Ничего, просто
ничего
шли
не
и ходили?
Ну, тут в чем дело, это было неразрешенное, разрешенный митинг им отменили в парке Дружбы народов, поэтому они переместились на такую площадку, где был детский праздник. Ну, Тихановская сказала, как она же гражданин Беларуси, может по вечерам гулять. Вот она собиралась зайти, там был не детский праздник, а выставка картин, и вот тут же переделали в детский праздник. Вот, и они собрались в несанкционерный митинг. А так как я уже говорил, что белорусы народ законопослушный, в общем-то, они просто стояли и хлопали. Причем диджеи вот этого детского праздника вдруг взяли, да включили им Цоя «Перемен требует наши сердца». Их за
ничего
это потом
себе
арестовали.
Да ладно.
Вот. Они задержаны, эти диджеи, потому что они таким образом предали своих работодателей, а это город, там, область, вот, что там их, ну, кто нанимал. Вот. И по большому счету это было единственное, что, если это можно назвать, как сказать, лозунгом. Все остальное проходило в режиме аплодисментов, ну и, может быть, выкриков «Уходи». Вот «Уходи», да, был такой лозунг. В общем-то, и все.
Ты знаешь, не первый раз вот именно в Беларуси наблюдаю вот такую историю. Прогулки, аплодисменты и все такое. И, честно говоря, вспоминаю навальнинские прогулки по Тверской, прогулки по Бульварному кольцу, которые у нас здесь были в Москве. Один в один.
Более того, у них и символ тот же, белая ленточка, белый, только это не лента у них, а как это, браслет. Вот если вы видите белоруса с белым браслетом, то, во-первых, этот человек достаточно мужественный, ну, в том плане, что он вот не боится вот так.
Ну, ходить с ним, да, это опасно.
Это политическое высказывание, да?
Да, во-вторых, да, и а во-вторых, то, что он действительно оппозиционер, и он против Лукашенко. Вот. Здесь я вчера, кстати, пообщался с человеком и наконец-то нашел человека, который за Лукашенко и против вот этих мерзавцев, это я цитирую. Есть достаточно большое число минчан, которые боятся вот то, что будет в воскресенье и понедельник, они боятся чуть ли не погромов. Вот. И они говорят, ну зачем они это делают, все равно ничего изменить нельзя. Все равно вот эта Тихановская, она типа, ну, как бы, совершенно неподготовленный человек, она, конечно, не президент, она за полгода успеет развалить всю страну, и надо покривить душой, если скажет, что таких настроений в Беларуси нет. Они есть, но усталость от Баски еще больше.
Угу. Ну, то есть это будет, ну, то, так, по идее, должно быть таким же вот протестным голосованием, как, ну, с которым мы уже знакомы.
Да, ну, я вспоминаю историю в Усть-Улимске, в Сибирском городке, где выборы единороссов выиграла домохозяйка 28-летняя, которая ни дня не работала. Тоже был просто протест, там было снято кандидаты. Вот здесь все прям, здесь я Усть-Улимск вспоминаю очень часто.
Володя, коротко, у нас буквально минута. Чего хотят белорусы от России и почему Лукашенко про Москву все время гадости говорит?
Они не понимают вообще смысл вот этого бодания Москвы и Минска. Им, кстати, совершенно фиолетово и эти 33 богатыря. То есть, если Лукашенко думал таким образом как-то взбодрить свой электорат, у него это не получилось, и он должен уволить своих политтехнологов, кто это придумал. На Россию смотрят спокойно. Здесь люди привыкли, что мы братья. Вот. Но единственное, они не хотят в большинстве своем кардинального сближения. Они все-таки мечтают о независимой стране, которая, ну, вот примерно как, я не знаю, Литва, Польша. Вот чем моложе человек, тем больше у него прозападных настроений.
Угу, да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», с нами был на связи. Следим за тем, как все идет потихонечку к выборам, которые будут в воскресенье.
И я напомню, что... будем в прямой трансляции следить за этими выборами в 8 часов вечера по московскому времени. Включайте приемники.
Вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, и вместе с вами чешем в затылке, читая новости последних дней. Как будто бы было мало нам Белоруссии с Украиной, так теперь еще и Госдепартамент США подключается.
Ну, а почему бы и нет? Кстати, тут тоже новость последних минут, часов. Дональд Трамп все-таки заблокировал ТикТок. Хотел сказать, на Украине? Нет, в Соединенных Штатах. Вот, действительно, заблокировал все. Никак.
Да, а Госдеп тем временем, значит, предлагает россиянам заработать 10 миллионов за информацию. Причем не обо какую информацию, а, значит, если вы на... ну, тут какая-то сложная, короче, схема. Россияне получают смски о такой награде.
Это такой тупой способ. Просто такой, больше вот эта ковровая бомбардировка. Присылают смски. Мы вам дадим 10 миллионов.
Которые ведут на Twitter, на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепа США «Вознаграждение за помощь правосудию». Я просто сначала, помнишь, была информация о том, что данные автомобилистов продаются в Даркнете. Я теперь знаю, кто их купил, понимаешь? Госдепартамент США. То есть как они получили доступ к телефонной базе россиян, во-первых. Да? Это интересно. Но... А во-вторых, что они хотят? Значит, вы стучите я не знаю, на кого, рассказываете, значит, Госдепу о том, что кто как вмешивался в выборы американские, и, может быть, еще и какие-нибудь другие нас, вон и Британия тоже обвиняет в том, что мы там выборы портим, и получаете за это 10 миллионов долларов. Ну, это просто, знаешь, я одна с ребенком сижу дома и зарабатываю 50 тысяч в месяц. Это вот мне напоминает.
Ну, в общем, смотрите.
Я с малышом дома сижу.
Вот, но эффект от такой рассылки может получиться совершенно обратным. Они просто захлебнутся в потоке сообщений из России. И правдивы будут эти сообщения или нет, никто не знает. Вот. Об этом говорит депутат Госдумы Антон Горелкин.
Когда-то в колониальной Индии англичане объявляли награду за каждую убитую кобру. Но кобр становилось в разы больше. Местные жители начали специально их разводить ради этой награды. Также может получиться и в американской ситуации. Есть немало людей, которые в надежде получить 10 миллионов постараются придумать или сымитировать вмешательство другой страны в американские выборы.
Да, вторит Антону Горелкину, депутату Госдумы, и Мария Захарова, официальный представитель МИДа. Он говорит, что если США действительно начнут всем платить по 10 миллионов, то у Госдепартамента, во-первых, денег не хватит, во-вторых, сайт просто ляжет от доносов на соседей.
Это, конечно, какое-то новое слово в американской внешней политике. То, что американские спецслужбы давно перешли все грани приличия, хорошо известно, от похищения людей до вербовки, в том числе и представляющей госструктуры, дипломатов. Попытки вербовки такие осуществляются регулярно, но, в общем, вовлечение в сферу своих интересов широких слоев населения за деньги вот таким способом, через обман, через прямую пропаганду, которая смешана с какой-то дезинформацией, и при этом все это выдается за целенаправленную работу на основе некой законной базы, вот такой прием гибридной информационной войны.
Короче, у меня для вас есть идея бизнеса. С меня идея, то есть я вам рассказываю, как Россия вмешивалась в выборы, вот, а вы, соответственно, сообщаете это в Госдепартамент. Получаете 10 миллионов, делим пополам. А плюс 7-967-200 ровно 9702 номер для ваших запросов.
Слушайте, действительно, тут вообще не разберешься без эксперта или пол-литры, но мне кажется, что, ну, следуя за мыслями Марии Захаровой о методах Америки, дальше уже пойдет метод Александра Григорьевича Лукашенко, нет? Недавно озвученный. Куда еще-то? До какого дна? У нас на связи эксперт-американист, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков. Павел, доброе утро.
Здравствуйте,
Павел.
Доброе утро.
Слушайте, ну что это за методы такие? Слушайте, ковровая бомбардировка смс-ками, приходите, рассказывайте. Ну это ж ерунда.
Ну, знаете, с смс-ками я еще не разобрался. Я не видел ни одного скриншота. Я сам смс-ку не получал. Хотя я целый телеграм-канал веду про то, как русские вмешиваются в американские выборы.
Может, они просто ваш номер не знают? Давайте сообщим, и вы тоже что-нибудь им расскажете, 10 миллионов получите.
Вы же знаете мой номер, если вы на них.
А Госдепартамент
выйти,
нет.
Я с вами обещаю поделиться, если 10 миллионов получу. Вы знаете, в чем дело? Просто я, вот если серьезно, я не думаю, что вот это вот объявление, оно каким-то образом связано с тем, чтобы вовлечь Россию в диалог, связанные с тем, что вот с этими обвинениями, которые уже длятся четвертый год. Ну вот я предметно этой темой занимаюсь, изучением этой темы, точнее, я предметно занимаюсь, конечно. Я должен сказать, что в основном, как бы вот эта вся аргументация, связанная с тем, что Россия вмешивается в выборы, она используется во внутренней политике для того, чтобы как бы какие-то аргументы для своих внутриполитических оппонентов использовать. И у меня подозрение, что вот это вот, вот это объявление, оно сейчас тоже связано с внутренней политикой, но никак не с внешней. Я знаю, что Россия неоднократно предлагала как бы этот вопрос решить через какие-то существующие механизмы. Эти существующие механизмы там в силу разных причин, наверное, и по американской вине, и, может быть, и по нашей вине не работают, но факт остается фактом, что американцы эту аргументацию используют не для того, чтобы как-то что-то добиться, чтобы Россия сделала или чтобы она не сделала и так далее. Поэтому я бы не стал к этому, честно говоря, серьезно относиться. Мне, знаете, что не понравилось? То, что вот это объявление, оно висит на сайте там, «Вознаграждение за справедливость», да, по-моему, называется?
Да, и это кроме... называется «Справедливость» у них еще.
Да, или правосудие, justice. Они вот вместе с объявлением о награде за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы, они также на этом сайте предлагают вознаграждение за информацию о лицах, которые связаны с террористическими организациями исламскими. И я вот посмотрел, кроме террористов, ну вот эти вот такие, знаете, колоритные лица, фотографии, там никакой больше награды нету. Вот, то есть это, в общем, как бы сказать, дает понимание.
Чего? То есть это еще и неправда. Все. Не будут платить.
Я не знаю, но смотря что вы им скажете.
Слушайте, а вообще мне кажется, что ну, это, Вот объясните, пожалуйста, действительно, я как человек далекий от политики, от там, технологий информационных войн, я вообще не понимаю, как так можно. Да? Ну, то есть это как-то низко, это как-то это забирай свои игрушки не как и в мой горшок, это какой-то уровень, ну, совершенно недостойный высокой политики, или я ошибаюсь?
Ну, а что такое высокая политика? Типа моральная политика?
Да нет, какие-то принципы, ну, наверное, должны какие-то быть.
Интриги, знаете, нас научили там в кино, в сериалах, что политики, они такие умные, они ведут такие хитрые комбинации, у них всегда такие сложные схемы, все это так красиво разворачивается.
А потом здесь так дешево и топорно.
Да.
Ну, у меня вот единственная только вот версия, что, может быть, таким образом Помпео, да, и Государственный департамент, это же часть исполнительной власти американской, которая сейчас под управлением Трампа и республиканской партии. Трамп идет на перевыборы, Трампа обвиняют в том, что он то ли, как бы сказать, в сговоре с Кремлем, то ли не в сговоре, но при поддержке Кремля 4 года назад получил свою должность. И вот сейчас республиканская партия и вот администрация Трампа таким упреждающим ударом говорит американцам, что смотрите, вот мы пытаемся, как бы сказать, вот это вот русское вмешательство в этот раз предупредить, упредить. Мы объявили такой гигантский, такое гигантское вознаграждение, и если кто-то из русских действительно вмешивается, но наверняка кто-нибудь своих сдаст. И, скорее всего, конечно, никто никого не сдаст, и, скорее всего, никто никакое вознаграждение не получит. Вот. Но, по крайней мере, у демократов будет, по крайней мере, несколько меньше возможностей упрекать Трампа в том, что он ничего не сделал с вмешательством на выборах в 2020 году. Угу. Вот это мое такое предположение.
Да, спасибо большое. С нами на связи был Павел Шариков, эксперт-американист, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук.
Слушай, я очень надеюсь, что, знаешь, эта ситуация превратится в то же самое, что было с аккаунтом Белого дома, который поздравил весь мир с тем, что Америка и Британия спасли мир от фашизма. Вот. А лучше бы, чтобы случилось еще и то, что случилось с аккаунтом Леди Гаги после того, как она ушла, утащила мужа у нашей прекрасной Ирины Шейк. Если ты помнишь, там была просто нереальная кампания, где россияне пришли со своими комментами и просто обрушили ей весь Инстаграм. Это было дико смешно.
А у нас слушатели есть. 8800 200 ровно 9702. Сергей из Тольятти, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы уже сообщили американцам о выборах, о вмешательстве в выборы?
Вы знаете, я не понимаю сарказм по поводу этой темы. Мне кажется, тема очень хорошая. Надо перенимать. То есть борьба с преступностью за деньги, да. Это однозначно хорошая тема.
То есть вы имеете в виду, что мы должны рассказывать о преступлениях и о своих соседях, которые что-то делают не так, в принципе, и в наши правоохранительные органы, правильно?
Абсолютно верно.
А вы не думаете, что это будет стукачеством? У нас так не принято.
А что значит? Нет, что значит не принято? То есть, если кто-то, ваши соседы будут убивать его семью, вы об этом умолчите, потому что это так не принято.
Нет, слушайте, здесь не про убивать. Нет, здесь про то, что если сосед поставил машину на газоне.
Извините. А где критерии? Поставил машину на газон или вот...
Или будут убивать. Берегать? Понятно.
О, хорошая тема, кстати, да? Я предлагаю нам как-нибудь ее поднять в нашей программе.
Договорились.
Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Коридоры власти.
Дмитрий Смирнов нас у этих коридоров встречает, сейчас проводят, но пока я хочу у Димы спросить. Дима, ты получал смс-ку от Госдепартамента?
Да. Ну, вот мне не пришла почему-то добрый день. Как-то даже обидно. Вот
дураки, да, не знают, кому шлют вообще.
Кто точно тоже не получил смс-ки, это Владимир Путин, потому что у него нет телефона. А зря. Если был бы телефон, мог бы получить такую смс-ку и получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента.
Ну, в той логике, что Путин точно знает, кто вмешивался в выборы, да, то да, как бы его информация, он позвонил и сказал, вот эти люди, да. Но просто если бы я позвонил, мне бы, может, тоже поверили бы, хотя черт его знает.
Ну, слушай, ну они говорят, скажите, кто вмешивался в выборы, получите 10 миллионов долларов, ёлки. Я готов им каждый день смс-ки отправлять, кто вмешивался в выборы, чего они там делали и все остальное. Слушай, ну мы же на радио работаем, мы же креативные люди.
Ну да, нет, да, уже ходит такая, там есть масса предложений, что сдайте меня деньги пополам там, вот в интернете, там уже даже некоторые начали злые люди демпинговать, говорят, давайте я за 30% согласен там, сдавайте меня, я вмешивался, я признаюсь. Ну, 3 миллиона, наверное, тоже неплохо. Там, черт знает. Ну, а что будет? Ну, санкции введут, да, вот там не будут пускать тебя в Соединенные Штаты. Ну, 3 миллиона долларов, наверное, ты это. Спокойно и в России проживешь, нет?
Ну, да.
И в Китае, тем более.
Слушай, а тут у нас Александр Григорьевич дал интервью Дмитрию Гордону, и там высказался... Ну, высказал некие прогнозы о сроках президентства нашего президента.
А давайте сейчас услышим вот этот фрагмент как раз из интервью Лукашенко.
Нет, это вы выдумали, это вы придумали, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 36-го года. И вот я вам 100% гарантирую, Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас.
Я напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Тот самый случай, когда президент Беларуси и украинский журналист общались на прекраснейшем русском языке.
Во-первых, а во-вторых, про посиневшими руками за власть накануне выборов в Беларуси. Это очень как-то парадоксально для меня звучит. Но неважно. Дима, тебе там преемник не встречался ли в коридорах случайно?
Ну, ты знаешь, я даже отвечу серьезно на этот вопрос. Вот сколько-то лет назад, ну, лет 5, наверное, может, 4, мы как-то сидели в ожидании очередного мероприятия, и говорю, а вот если так вот чисто теоретически прикинуть, то кто может быть преемник? Да, и начали смотреть, там, ну, это должен быть человек, который там 40 с небольшим на тот момент, еще чего-то, и насчитали там 3-4 человека, много 5. А вот если сейчас посмотреть, то людей, подходящих под эти критерии, там, ну, да не только возрастный, там, определенный аппаратный вес и политический опыт, сейчас их, мягко говоря, да черт, развелось-то у нас в политике, вот куда ни посмотри, везде вот эти то ли молодые технократы, то ли люди там из каких-то социальных лифтов, то ли пробившиеся каким-то другим путем. То есть сейчас вот и есть из кого выбирать, что называется. Поэтому... Ну, в словах Лукашенко есть определенная доля, как бы, правды, но лучше бы, конечно, он на себя посмотреть.
Дим, ты смотрел интервью Лукашенко?
Да, я видел.
Как тебе? Ты человек, который напрямую общается с первым лицом государства. Ты прекрасно понимаешь, как даются интервью президентами. Вот это интервью Лукашенко. Твое общее впечатление?
Ну, мое общее впечатление. Если, знаешь, если три фразы выделить, у Лукашенко нет денег на то, чтобы жить в Москве, бежать ему некуда, и в школе президента не сделаешь. Вот. А вообще, Лукашенко, ты знаешь, вот украинский журналист, украинский, как правильно сказать, берет интервью у российского президента, у белорусского президента, и 90% этого интервью про Путина и про Россию. Вот как бы все расклады в геополитике. Да? Угу.
В Кремле хоть как-то комментировали эту историю или еще пока нет?
Да, пока нет, а, собственно говоря, что комментировать нам-то? Ну вот.
Как что комментировать, Дима, из 2,5 часов 90% ты сейчас сам говоришь про нас.
Слушай, ну это же не мы спать не можем, да, в такой ситуации.
Вот, правильно, я бежала за вами 4 квартала, чтобы сказать, как я к вам равнодушен. Да. Примерно из этой же серии, в общем-то.
Ну, слушай, да, ну, вот, да, ну давай к новостям. Вот я тут нашла хорошую новость о том, что Владимир Владимирович поручил Михаилу Мишустину, нашему премьер-министру, создать правительственную комиссию по русскому языку. Что у нас будет? Обновляться будут правила?
Не, ну это да, давняя история. Там эта комиссия, она там существует целый совет при президенте, который работает. Вот. И какое-то время назад даже пытались ввести нормы для чиновников, кто, по-моему, захлебнулась эта инициатива, потому что поняли, что бесполезно. Угу. Вот это один из очередных шагов на этом, как это сказать, бесконечном пути. Ну, я не знаю, честно говоря, чему это поможет там. Вот я боюсь, что никого уже никак не заставишь писать грамотно, только какой-то внутренний стык, когда ты пишешь там,
Ну, они будут проводить экспертизы правил, орфографии, пунктации, могут, наверное, что-то и поменять.
Существуют же у нас целые институты, ну, куда тут еще проводить, ну, не чиновникам лезть, там это все очень большая система, доставшаяся нам с советских времен, поэтому, слава богу, там все работает.
Слушай, ну если такую премьеру поручают, значит, все-таки это какой-то
очень важный вопрос. Это просто знак, что государство этим занимается, да, это не брошено там.
Дима, еще накануне президент встречался с Виталием Мутко. Я напомню, что сейчас Виталий Мутко никакого отношения к спорту не имеет. Он глава госкорпорации Дом РФ. О чем говорили и, собственно, ну что, итоги каких встреч?
Я тебе больше скажу, он и на предыдущем своем посту никакого отношения к спорту уже не имел, он был вице-премьером, который курировал строительство.
Ну ладно тебе, ну все, мне кажется, у всех вот. В сердцах Мутко — это министр спорта.
Ну, вот, как бы да. Вот, ну, самый главный вывод, который я сделал, что за полгода, который Виталий Мутко не был виден в публичной политике, он не утратил своего навыка говорить 120 слов в минуту. Вот, там Путин в какой-то момент даже вжимал, по-моему, от этого напора в спинку кресла. Вот, то есть они говорили 10 минут, это там 6 страниц текста он успел сказать. Вот. А если совсем так вот по существу, что имел в виду Мутко, что Дом РФ — это такой госкорпорация, которая выдает деньги на ипотеку банкам. Он продолжает функционировать, и все вроде как у него неплохо, там спрос на ипотеку восстанавливается постепенно. И да, эта отрасль не стагнировала, и слава богу, значит, она будет тянуть за собой и остальные вверх, как мы надеемся.
И слава
даже
богу.
Даже пообещали понижение ставок по ипотеке.
Они все время обещают, да, уже хорошо, если бы они понизились.
Да, Дим, очень коротко, сегодня какие планы?
Сегодня заседание Совета Безопасности, и будет несколько рабочих встреч.
Угу.
Спасибо огромное, Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Кремле, провел нас по коридорам власти, а мы желаем вам хорошей, нескучной пятницы и бодрого уикенда.
Да, да, и встретимся с вами аж в понедельник. Мы постараемся не очень сильно без вас скучать, хотя это невозможно, но в понедельник утром в 8 утра тут и Ларсен, Валентин Алфимов здесь, на Комсомолке.
Но вы же взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.